В эфире «Большая игра». Основные новости дня связаны с неудавшейся попыткой мятежа. Это, очевидно, стало, если хотите, не просто новостью, но и какой-то очень важной темой диалога между российской властью и российским обществом. Вот давайте послушаем, что сказал по этому поводу президент Владимир Путин.
Я хочу, чтобы мы все поняли, что происходило, и что бы было, если бы вы не сделали то, что вы сделали, и не исполнили бы своего воинского долга, и не проявили верности присяге и русскому российскому народу. Как всегда бывает в таких случаях, всегда и везде происходит одно и то же. После вооруженных мятежей наступает полный хаос и гражданская война. Вот что вы предотвратили. Вот в чем была ваша роль. И за это, как верховный главнокомандующий, хочу выразить вам слова благодарности.
Сенатор Владимир Чижов, вы первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, ну и, кроме того, очень опытный дипломат с большими достижениями, много лет представляли Россию в Евросоюзе. Я вас хочу сейчас спросить вот про прошедшие события в Москве, или точнее по дороге к Москве. Это, конечно, была очень серьезная, потенциально могла бы быть трагическая ситуация. Но вот что мне не до конца понятно, и не только мне. С точки зрения российской власти, это та станция, которую мы уже проехали, мы понимаем, как это было тяжело, опасно, во что это могло вылиться. Но вот мы ее проехали, или мы еще находимся в какой-то стадии, когда вот эта ситуация не до конца закончилась?
Ну, я думаю, то, что произошло, и то, как развивались события, это, конечно, по большому счету урок. Урок и для российской власти, для соответствующих структур, правоохранительных, военных и так далее. Но это и определенная встряска для общества. Вот в средствах массовой информации с большим энтузиазмом говорили, как вздорожали в субботу авиабилеты в Турцию и в Дубай, там и на других направлениях. Вот, казалось бы, очень интересно было бы посмотреть соответствующим службам на списки этих авиапассажиров. То есть это действительно урок для страны. Слава богу, что этот урок практически, ну, за исключением нескольких, я так понимаю, летчиков погибших, что он прошел в целом бескровно. Но, разумеется, это мощный теперь стимул для того, чтобы обществу сплотиться. Наше общество достаточно едино было и до этого. Но вот эта встряска такая, политическая, социальная, она, безусловно, должна помочь и стать фактором, содействующим нашей победе в специальной военной операции.
Спасибо. Я с вами полностью согласен, что это важный урок, что нужно обдумать, осознать и наверняка многое сделать, и мы об этом сегодня еще поговорим. Но я хочу сначала вот обратить ваше внимание, что вы упомянули, когда вы говорили о этом мятеже, вы говорили об этом как в прошлом. Вот мы, с вашей точки зрения, это завершилось. Опасность прошла или все-таки нет?
Ну, я исхожу из того, что повторение подобного, оснований для этого и, в общем-то, объективной картины, которая бы способствовала повторению этой попытки, очевидно,
Эта сила разгромлена, не так ли?
Ну, я бы не назвал ее даже силой, потому что эта сила во многом состояла из обманутых и запутавшихся людей. Это не была грозная сила, которая была бы увлечена какой-то конкретной целью и конкретной задачей. Так что это было опасное развитие событий. Ну, как, к сожалению, многие элементы и нашей истории, ну и истории других государств. Тут можно примеров увидеть достаточно много. Но, тем не менее, я исхожу из того, что в эту субботнюю реку мы уже второй раз не попадем.
Мне кажется, это очень правильный и важный вывод. Ну, а другие выводы мне бы хотелось спросить Александра Дугина. Но прежде я хотел спросить, а вы с Пригожиным-то лично были знакомы?
Пригожин приезжал в момент прощания с моей дочерью, погибшей во время теракта. И он выразил благодарность, солидарность со мной. И, честно говоря, вот ну, фигура, которую он представлял до последнего времени, до начала мятежа, вызывала у меня только симпатию, несмотря на многие эстетические формы. Но после того, когда, чем бы он ни руководствовался, какие у него не были обиды или какие-нибудь здравые аргументы, когда он бросил вызов России и поставил нашу страну на грань гражданской войны, а это было совсем на расстоянии вытянутой руки, я, конечно, не могу относиться к нему так же, как я относился к нему раньше.
Я понимаю, я задал вам этот вопрос по одной причине. Вот многие критикуют власть за то, что раньше не заметили, своевременно не предотвратили. Я разговаривал сегодня с одним из руководителей силовых структур, который Пригожин хорошо знал, много лет. И он отреагировал, он смотрел нашу вчерашнюю программу, и он отреагировал на то, что мы говорили о том, что, в общем-то, поступок вождя мятежа Пригожина, что он был спонтанным. И я пытался сказать, что, в общем-то, трудно иногда предсказать подобного рода действия. Ну, вот смотрите, в Америке, Андроник это знает не хуже меня, сколько людей приходят с оружием и начинают там стрелять в каком-то торговом центре, даже в школе. И вот после этого начинают на них смотреть. И выясняется, что много лет этот человек был либо под психиатрическим надзором, или что-то у него было не в порядке. Было много сигналов. И в то же время никому, включая его врачей, не приходило в голову, что он способен на такое. И вот вопрос с этим мятежником, он для меня очень простой. Он был успешным руководителем частной военной компании. Он в этом качестве занимался и дипломатией, особенно в Африке. И, скажем так, не безуспешно. Он был успешным бизнесменом. Он знал, как культивировать людей и договариваться. И вот у него как будто шарики за подшипники заехали. Вот такое впечатление. Вы не думаете, что это у него был, что он взорвался, что у него крыша поехала?
Знаете, я не берусь оценивать мотивацию его поступков. Я считаю, что ставить страну на грань гражданской войны – это абсолютно недопустимо. Абсолютно. При этом я думаю, что, конечно, в этой ситуации героем себя показал наш президент. В первую очередь героем. Именно
Почему?
Он. Именно победа как? Над гражданской войной. Потому что на самом деле мы стояли на расстоянии.
И как он это сделал?
Я думаю, двумя действиями. Во-первых, он жестко осудил мятеж военный. А потом, когда ситуация вышла из-под контроля, и всех, кого он сегодня благодарил и вчера благодарил, оказались, на мой взгляд, далеко не на высоте, потому что он оказался на высоте, увидев, что ситуация разворачивается критическим образом, он нашел в себе мужество, глубину, истинный героизм для того, чтобы эту ситуацию решить. Он и Лукашенко. И вот тут я думаю, что на самом деле, то есть какова бы ни была мотивация Пригожина, вопросы возникают в первую очередь к ближайшему окружению президента, которые на самом деле, конечно, должны были бы броситься лично грудью на остановку военного мятежа. А оказалось, что он дважды, он сам и Лукашенко, были вынуждены тушить этот пожар, независимо от того, какова его причина. Вот это у меня вызывает очень глубокую озабоченность, почему я не думаю, что мы еще по-настоящему справились. С жесткой формой этого мятежа мы справились, благодаря президенту Путину. Но на самом деле, если мы не сделаем из этого серьезнейшие выводы, просто это нельзя сказать, ох, как хорошо, теперь все будет в порядке. Вызов брошен очень серьезный. И мятеж Вагнера, военный мятеж, который поставил под удар существование нашей страны, России, великой ядерной державы, конечно, то, что он стал возможным, то, что у него не нашлось других аргументов для его, других средств его погашения, кроме личного мужества и героизма, и ума, и тонкости, и гибкости нашего президента, который с этим просто лично справился, это, конечно, вызывает огромные вопросы к нашей элите.
Мы сейчас к этому вернемся
классу.
Через несколько минут. Мы сейчас поговорим с военным корреспондентом Первого канала Алексеем Кручининым. А после этого мы с вами поспорим, Александр, о том, как мы должны оценивать действия людей, близких к президенту, в этой очень непростой ситуации. С нами сейчас Алексей Олегович Кручинин, военный корреспондент Первого канала, и вы, естественно, находитесь недалеко от линии соприкосновения. Но первый вопрос – это, конечно, Антоновский мост, переправа украинцев. Им удается как-то расширить плацдарм и сделать нечто, что хотя бы напоминало потенциал стратегического успеха?
Да, здравствуйте. Ну вот по нашим сведениям, в районе Антоновского моста сейчас идут тяжелые бои. Десанту ВСУ удалось переправиться на наш левый берег Днепра, форсировать реку, ширина которой в том районе составляет около километра, форсировать и закрепиться вот слева от моста, справа от моста, под мостом, в районе так называемых дач. Сегодня ночью по ним нанесли мощный удар наши силы, так крепко дали по зубам, работали и экипажа танков Т-72 и тяжелая огнеметная система «Санцепёк», наше мощное термобарическое оружие, и ракетная система залпового огня «Град». У националистов огромные потери, но всем давно известно, что они с ними особо не считаются. И вот группе численностью до одной роты, там разные называются цифры, 70-100 человек, в общем, будем считать, что до роты. Все-таки удалось закрепиться, и сейчас они пытаются там вот этот плацдарм как раз создать. Делают это при активнейшей поддержке своей артиллерии, которая лупит с другого берега. Парни говорят, что буквально там головы не поднять, очень высокая интенсивность, летит оттуда все подряд. И это как раз мешает нашим десантникам, ответственным за то направление, подойти, вступить в стрелковый бой и зачистить вот эту вот группу 100 человек. Ну и к тому же, по данным разведки, на правый берег со стороны Херсона перебрасывается подкрепление в поддержку вот этих передовых отрядов ВСУ, которые пытаются развить этот локальный, не думаю, что речь идет о существенном, но вот хотя бы локальный успех сейчас там им очень нужен. В общем, горячо, я думаю, что в ближайшие дни и часы с того направления, из-под Антоновского моста, мы будем получать горячие новости. Переправились они с помощью гидроциклов и катеров. В общем, там известно, что Антоновский мост частично разрушен, по нему никакое движение невозможно. Но вот на такие десантные вылазки, такие прорывы у них хватает сил. Бой там идет. Наши ребята, десантники, мужественно, героически бьются, чтобы вот этот свой берег отстоять, отбросить их назад, в реку, через реку, и не допустить прорыва на этом рубеже. Что касается Антоновского моста. На запорожском направлении, по нашим данным, опять же, каких-то существенных изменений за последнее время нет. Идут интенсивные бои на Времевском выступе. Большие силы сконцентрированы противника в районе населенного пункта Работино. Пятихатки, которые там находятся по соседству, переходят из рук в руки. И вот в чем особенность боев на том направлении. ВСУ активно используют беспилотные летательные аппараты, в том числе дроны-камикадзе, таким образом истощая наши силы ПВО. Но ребята там держатся, держат удар и не допускают какого-то широкого прорыва по фронту. Что касается Луганской и Донецкой народных республик, есть у нас серьезные успехи на направлении Сватово-Кременная. Вот в частности, в Кременском лесу за последнее время десантники очень здорово продвинулись, взяли штурмом, рывком, дерзким и таким классным, просто вот как по учебнику, взяли несколько опорных пунктов разом. За сутки продвинулись на километр. Вот тем людям, которые понимают, как тяжело иногда дается продвижение хотя бы на 50 метров, очевидно, что это очень серьезный военный успех. Много взяли пленных из 42-й мотострелковой бригады ВСУ. Пленные признаются, что к такому накату, к такому давлению оказались не готовы. Ну и сейчас по уже своим бывшим позициям в Кременском лесу ВСУ активнейшим образом бьют из минометов. Тоже боеприпасов не жалеют. Есть, видимо, приказ отбивать эти траншеи. Там очень хорошо укрепленные траншеи. Мы их видели, много было вооружения там, в том числе натовского. И подтягивают резервы. То есть в Кременском лесу тоже ситуация горячая. Плюс активизировались диверсионно-разведывательные группы, которые Киев отправляет там по тылам. Лес — это прекрасная среда для диверсанта. Отправляет по тылам, чтобы навредить нашим ребятам. Там где-то устроить пожар, где-то взорвать бронетехнику. Вот одну из таких групп ликвидировали накануне в районе населенного пункта Кузьмино в Кременском лесу. А вот с другой стороны Кременского леса есть село Белогоровка. Оно единственное в Луганской Народной Республике, которое пока формально находится под контролем Киева. Почему я говорю формально? Потому что там, собственно, от села уже ничего не осталось. Там лунный пейзаж, сплошные руины сверху, но много погребов, много подвалов, откуда не так просто выкурить националистов. И вот они держатся за эти руины до последнего, цепляются. Недавно попытались провести ротацию. Туда заходила колонна со свежими силами, с пополнением. Но эту колонну вовремя заметили. Ребята уничтожили. И, собственно, есть такие данные, что Киев дал приказ этому Белогоровскому гарнизону до последнего сидеть в подвалах, держать эти позиции. Хотя совершенно очевидно, что националисты там истощены уже в крайней степени. Но все равно держать позиции до упора еще какое-то неопределенное время.
Алексей, есть, спасибо. Вы наблюдали, я уверен, за событиями на протяжении последних нескольких дней. Можно сказать, что начиная, допустим, с субботы, когда стало ясно, что происходит с мятежом, можно ли сказать, что украинским вооруженным силам как-то удалось этим воспользоваться?
А безусловно, они попытались этим воспользоваться под Херсоном. Это совершенно очевидно, что совпадает просто по датам, по времени. И это была именно попытка как-то на их взгляд ослабленные наши вооруженные силы подействовать, там нахрапом ворваться. Не получилось, нет. Наши ребята здесь всегда сохраняли полное спокойствие. Даже когда эти известные события, связанные с военным мятежом в России, происходили, здесь все, с кем я общался, говорил, у нас есть боевые задачи. Мы держим позиции. Кто-то в активной обороне, кто-то в наступлении. Мы будем выполнять эти задачи, не отвлекаясь на то, что происходит. Да? Понятно, что все это обсуждали, на всех это тем или иным образом сказывалось. Но противник в очередной раз, наверное, недооценил нашу стойкость и те укрепрайоны, которые мы успели создать за последнее время. А так, конечно, активизация есть. И даже под Артемовском сейчас идут сильнейшие артиллерийские дуэли. Оттуда вылетит, опять же, все подряд, включая «Хаймерсы». И штурмовые группы пытаются прорваться на флангах, северном и южном флангах Артемовска. Но, по моим сведениям, ребята их встречают здорово теми же противотанковыми ракетными комплексами, минометами. Разведка не дремлет. Есть и тепловизоры, есть приборы ночного видения. То есть и ночные вылазки тоже пресекаются. В общем, фронт стабилен.
Спасибо огромное. Берегите, пожалуйста, себя. Спасибо.
Спасибо.
Так, Александр, вы сказали, если я вас правильно понял, перевите меня немедленно, если неправильно вас понял, что вы восхищаетесь, как действовал президент, но какая-то часть его окружения вас разочаровала, потому что вам казалось бы, что они должны были быть более активны, более видны, лучше держать удар. Я правильно вас понимаю?
Абсолютно правильно. И более того, они должны были предвидеть возможность такого поворота событий, зная специфику наших определенных групп, причем чем более человек погружается в войну, чем более глубоко он погружается в войну, тем больше меняется его психология, это тоже надо учитывать.
Ну, простите, Александр, вы можете себе представить, чтобы президент сказал им: идите, стойте за моей спиной, когда я делаю заявление, или появитесь в своих красивых и впечатляющих военных формах? и сделали эти соответствующие заявления. И они что, отказались?
Я не знаю, это как раз вот это для меня неизвестно. Но то, что эти люди должны были закрыть своей грудью президента и постараться сделать все возможное от них зависящее для того, чтобы остановить мятеж военный, встать на пути этих колонн, найти аргументы, найти средства, конечно, на мой взгляд, они это сделать должны. Они должны были это предвидеть, как три колонны, которые располагаются по стране абсолютно безнаказанно. Город в Ростов захвачен, в Московской области идет вооруженная колонна, которая готова просто развязать настоящие уже военные действия внутри Москвы, и уже объявляем мы по понедельник праздником под оборону Москвы, конечно, надо это было предвидеть. То есть президент так как раз спас страну, как неоднократно уже делал. Но где же его помощники, где же его первые люди, где же люди, бросающиеся на абразуру, которые в какой-то степени спровоцировали эту ситуацию, не купировали ее вовремя. И, в общем, мы не видим, что никто не застрелился, никто не подал в отставку. Все как ни в чем не бывало. Мы видели их вчера на Совете Безопасности.
Ну, конечно, насчет отставок, как говорится, надо еще посмотреть.
Посмотрим.
И,
конечно, вот это спешить не стоит.
И, конечно, какая-то немедленная отставка в этой ситуации, она бы выглядела либо как капитуляция перед мятежом, либо признание вины.
Ну, с этим я согласен.
Я что вам скажу. Во-первых, моя эмоциональная реакция абсолютно с вами. Не похожа на вашу, а идентична вашей. Но я в таких случаях всегда вот пытаюсь досчитать до 10. И когда я вот досчитал до 10, я подумал, а когда начались серьезные переговоры? А на какой стадии стало ясно, что у этих переговоров есть реальная перспектива? На какой стадии могло у верховного главнокомандующего, ни у кого-то другого, сложиться впечатление, что какие-то слишком резкие действия, они эмоционально как бы были, эмоционально были бы привлекательны, но могли бы спровоцировать как раз те столкновения и ту эскалацию, которую он, как вы отметили, мастерски сумел избежать. У меня такое просто ощущение, что мы не до конца знаем и понимаем, что произошло. И, конечно, вот в одном я с вами полностью согласен, что на это надо внимательно посмотреть.
И сделать выводы.
И сделать выводы. И я обязательно к вам еще вернусь, но сейчас я хочу перенестись в другое место. Из Москвы в Вашингтон. Давайте посмотрим, что говорил по поводу всей этой ситуации президент Байден.
Я дал указание моим помощникам по национальной безопасности докладывать мне ситуацию каждый час. Я поручил проработать различные сценарии. Также я связался с нашими ключевыми союзниками. Мы поговорили по Zoom, сверили часы, потому что очень важно, чтобы наша реакция была скоординированной. Они согласились, что мы не должны предоставлять Путину никаких оправданий, чтобы он не мог обвинить во всем США или страны Запада. Мы четко заявили, что мы не имеем к этому никакого отношения. Это внутренние российские разборки.
Ну и добавляет госсекретарь Блинкен.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен направил сотрудникам Госдепартамента срочную телеграмму, чтобы они не говорили о восстании группы наемников Вагнера в России. В ней он также приказал всем сотрудникам ни с кем не обсуждать эту ситуацию. Один американский чиновник заявил, что у тех, кто получил телеграмму, сложилось впечатление, что она была отправлена для того, чтобы убедиться, что ни один американский дипломат не сказал ничего такого, что могло бы создать впечатление, что США каким-либо образом причастны к кризису. Другой официальный представитель США сказал, что на момент отправки телеграммы ситуация в России была очень неясной, и, похоже, Блинкен хотел, чтобы официальные лица США хранили молчание, пока не появится больше подробностей о ситуации.
И последнее, что я хотел бы процитировать, очень интересное сообщение пресс-представителя Госдепартамента Миллера.
В субботу у нас были контакты с российским правительством, с послом Трейси и на других уровнях здесь, в Вашингтоне, в ходе которых мы передали два сообщения. Во-первых, мы ожидаем, что Россия выполнит свои обязательства по защите нашего посольства и по защите дипломатического персонала, находящегося в Москве. Во-вторых, мы сказали публично, что это внутреннее дело России, в котором Соединенные Штаты не участвуют и не будут участвовать.
Андроник, вы хорошо знаете Соединенные Штаты. Вы неоднократно беседовали, глубоко беседовали с чиновниками и политиками в Вашингтоне. Вот вы слышали официальное заявление. Как вы оцените, проанализируете позиции Соединенных Штатов во время мятежа?
Вы знаете, мне кажется, с точки зрения формального, они безупречно выступили и высказались. Мало того, я вчера смотрел «Вашингтон-Пост», где Дэвид Игнатиус писал о том, что, значит...
И Дэвид Игнатиус, извините, я вас
прерву. Это ведущий коломенист «Вашингтон-Пост».
И очень хорошо осведомленный.
Абсолютно. Мы его хорошо знаем с вами. Это очень влиятельный, один из самых влиятельных журналистов в Вашингтоне. И вот он говорил о том, что администрация, во-первых, обратилась, действительно, здесь уже об этом говорили, письмом ко всем своим дипломатическим работникам, чтобы они держали себя в узде. И, во-вторых, что очень важно, я думаю, что ему это обязательно надо было или попросили в Белом доме, что администрация обратилась к украинцам с требованием или с просьбой, тут трудно уже сказать, чтобы они ни в коем случае не воспользовались сложившейся ситуацией в России, не пошли на эскалацию, потому что это может привести к непредсказуемым последствиям, к эскалации с двух сторон, с непонятными последствиями. Дело в том, что некоторые выступили очень критично по отношению этой позиции Белого дома, но надо сказать, что в Белом доме все-таки каким бы, непонятным сейчас не был бы Байден, все-таки ему 80 лет, он помнит те времена, когда в Америке показывали эти все фильмы на следующий день после ядерной войны и ударов и многое другое, и эти кошмары ему известны. И поэтому, мне кажется, здесь у них сработал инстинкт самосохранения. Вот это реальный, впервые такой инстинкт самосохранения, потому что они вдруг испугались, что будет 7000 ядерных боеголовок в России, в чьи руки это попадет и как они будут использованы. Вот почему они готовы были сами всех усмирить, лишь бы ничего непредсказуемого не было, потому что как бы они ни любили Владимира Владимировича, но все-таки они понимали, что это ответственный человек, и при том, что они много всяких глупостей говорили по поводу него, но все-таки по-большому они понимают, что этот человек просто так решение не принимает. Он, конечно, очень ответственный и серьезный человек. И, кстати, я одну вещь хотел бы по вашему разговору. Вы знаете, я не участвовал ночью в том, что произошло, и как развернул...
Вы имеете в виду, вы не принимали участие в мятеже?
Да, не участвовал, да. Но вообще-то в субботу, когда мне позвонили, очень много разных звонков от разных мест, я сказал, это продлится не больше 2 дней. Почему это было очень важно сказать? Потому что действительно, как выяснилось, я и сегодня, и вчера много читал по этому поводу, как только Путин выступил и назвал это мятежом, предательством, нож в спину, я понял, что, значит, этот руководитель мятежа просто не понимает, что он делает. Потому что если ты не идешь на свержение режима и против первого лица, ты говоришь, что ты против кого-то, что-то там и так далее. И тогда выступает верховный главнокомандующий и называет вещи своими именами. И тогда, кстати, я сегодня во многих местах это читал, простые члены вот этой Вагнер-группы, они были шокированы, потому что вот многие пишут о том, что этот человек вел себя как Хлестаков. Он же всем говорил, что он ближайший человек Путина, он доверенный человек Путина. Он это продавал всему этому Вагнеру, всем этим официальным лицам, неофициальным. И вдруг многие узнали, что, оказывается, вот сегодня верховный главнокомандующий их объявил вне закона. И для меня было очевидно, что эти люди... за этого человека голову свою положить не собираются. Вот почему. И второе, что я хотел сказать.
Андрей Никитин, да, должны выйти на рекламу. Да, вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра». Одну вещь, Андроник, которую вы сказали, которую я полностью поддерживаю, это то, что выступление президента было, конечно, очень важным, переломным моментом, которое поставило все на свои места. И вот тут мне приходит в голову сравнение. Сравнение того, что сделал Путин, с тем, что не сделал в 91-м году Горбачев.
Ну, да.
И, конечно, свобода передвижения Горбачева была, как так деликатно, ограничена. Его коммуникации были тоже ограничены. Но есть много свидетельств, что у оставшейся лояльной ему личной охраны были средства коммуникации. У них была машина со спецсвязью. Ну и, конечно, посещали всякие разные люди. Это Форосская, не знаю, как назвать его, дача, замок, резиденция. При всех условиях передать какую-то информацию он, наверное, мог. Но мы знаем точно, что он не пытался. Он даже не утруждал, что он когда-то пытался. Я хочу немножко поменять наш фокус и обратиться к вам, сенатор, в вашем качестве, в недавнем качестве посла. Вот что происходит с российским посольством и с российской миссией в ООН? Вот что недавно заявила госпожа Заболоцкая, она заместитель постоянного представителя России в Совете Безопасности, и она говорила о вербовке российских дипломатов. Давайте послушаем.
К нашему постпредству и его сотрудникам США продолжают целенаправленно применять целый комплекс мер и ограничений, направленных на снижение эффективности нашего взаимодействия с ООН. Но более того, на оказание психологического давления на российских дипломатов. Только этим можно объяснить все более навязчивые вербовочные подходы местных спецслужб, которые пытаются завязать контакты с дипломатами на улице и в аэропорту. Используются контекстные рекламы в Facebook, LinkedIn, Telegram и Twitter, поисковых системах, включая Yahoo, и видеохостингах, например, YouTube, для демонстрации призывов сотрудничать с ФБР. Интернетом дело не ограничивается. Агитационные листовки аналогичного содержания регулярно расклеиваются у постпредства, его жилкомплекса, а также по маршрутам следования наших дипломатов до места работы и обратно. По широте спектра и масштабам нарушений вполне очевидно, что американская сторона целенаправленно работает над созданием максимально неблагоприятных условий для постпредства и его сотрудников.
И, сенатор, вы наверняка знаете, это не изолированный инцидент. Давайте послушаем, что сказал немного раньше по этому поводу российский посол в Вашингтоне Антонов.
Это уже не первая наглая провокация американских спецслужб. На территории посольства, например, при использовании портала YouTube, регулярно всплывает так называемая таргетированная реклама в виде вербовочных видеороликов от имени ФБР. Указываются телефоны, по которым можно позвонить и стать предателем. Началось это еще в прошлом году. Речь идет о скоординированной кампании в рамках развязанной против Российской Федерации гибридной войны.
И вы знаете хорошо Антонова и Анатолий Иванович, он человек опытный, взвешенный, спокойный и не обремененный излишним впечатлительностью. Ну хорошо, но вот два российских дипломата, вот у них такие обиды. Может, он что-то преувеличивает? А давайте почитаем, послушаем, что пишет по этому поводу «Вашингтон-Пост».
ФБР пытается вербовать сотрудников российского посольства в США путем отправки рекламы в социальных сетях на смартфоны, работающие на территории дипмиссии рядом с ней. После начала спецоперации на Украине российские пользователи соцсетей завалили таргетированной рекламой, осуждающей действия Российской Федерации.
Что происходит? Зачем это делается? Это попытка завербовать или попытка оскорбить?
А вы знаете, я, откровенно говоря, этим новостям никоим образом не удивлен. И хотя вот в публикации, которая сейчас демонстрировалась на экране, говорится некой новой стратегии ФБР, ничего в ней нового нет. Я провел на дипломатической службе 46 лет. И я прекрасно знаю, что во все времена такие вербовочные подходы к нашим сотрудникам, не только в Соединенных Штатах, но и во многих других странах имеют место. Я вам приведу свежий достаточно пример, прошлогодний. В апреле прошлого года, когда я еще руководил постпредством при Евросоюзе, было принято необоснованное решение объявить довольно большую группу моих сотрудников персона нон грата. Значит, им дали несколько дней на сборы. И что в эти несколько дней происходило? Они стали получать по почте, причем кто в конвертах, кто просто в почтовый ящик, кому-то в машину через какую-то щель засунули. Это даже не приглашение изменить родине, а просто инструкция поэтапная, шаг за шагом, что надо делать, чтобы в итоге получить политическое убежище. Естественно, мы сфотографировали эту инструкцию, и потом представителю Евросоюза в Москве мои коллеги передали, он ее как горячую картофельную не хотел брать в руки, но пришлось. Я помню, и в былые годы, и когда холодная война была, тем более, и на улице прямо подходили и говорили: слушай, говорит, тебе, наверное, денег не хватает. Так вот, есть возможность подзаработать. Так что ничего в этом удивительного нет. К сожалению, многие западные службы, и я скажу даже в первую очередь американцы, работают очень грубо. И я думаю, это в этом есть один плюс, что это снижает эффективность их усилий. Но тем не менее, это, конечно, не соответствует нормам межгосударственного общения, это не соответствует дипломатической практике, как она прописано в Венской конвенции 1961 года. Но это то, с чем нам приходится. Иногда задействуют даже и третьи страны. Ну, например, один случай, когда сотрудник одного из наших диппредставительств поехал в третью страну в отпуск. Вроде как на пляж. Так за ним послали человека через полмира, чтобы он его попытался прямо на пляже обработать.
Место хорошее.
Ну, наверное, да. Так что могу сказать с чувством гордости, что вот на фоне нынешних геополитических событий, в том числе специальной военной операции, случаев проявления нелояльности и тем более предательство со стороны наших дипломатов, мне неизвестно.
Знаете, вы сказали очень важную и правильную вещь, что это не новость. Нет, с другой стороны, я прожил в Вашингтоне много лет, и меня никогда не приглашали в советское посольство, ну, за исключением уже самого-самого конца. Но я очень дружил с несколькими российскими послами, бывал в посольстве много раз. Вот я никогда жалоб не слышал. Я не говорю, что ничего не было, но, видимо, произошла какая-то, ну, если хотите, какое-то новое качество.
Ну, да.
Это тот случай, когда количество, наверное, переходит в качество.
Да, вот у меня... Андроник. Да, я 10 лет жил и работал в Соединенных Штатах, и должен сказать, что никогда никто ко мне не подходил. Но я выяснил другое. Когда я эти последние 8 лет в Нью-Йорке, все американцы, с которыми я общался, ко всем приходили из ФБР.
Да.
Приходили и спрашивали, зачем этот человек приехал, что он делает, как вы общаетесь. Вы ему ничего не передайте о нашем разговоре и визите, но вы следите за ним, если что-то увидите, вы нам сообщайте, чтобы мы были в курсе. Так что вот
ну, меня... Да, Ник, ну, слушайте, справедливости ради. я бы тоже за вами последил. Ходит по Конгрессу.
Это правда.
Посещает одного сенатора за другим.
Белый дом, да.
Уходит в Белый дом. Гуляет, встречается с руководителями соответствующих департаментов Совета национальной безопасности. Было такое?
Было такое, да.
И ему звонит, советуется сенатор Джон Маккейн.
Ну, Андроник. У меня хорошие отношения были с Биллом Бернсом, но это московские наши отношения.
Нет, я просто к тому, что вообще-то разведчики отличаются тем, что они занимаются разведкой. И там, где разведчики занимаются разведкой, там кто-то занимается контрразведкой.
Вот, да?
Вот то, что вы мне рассказали, это, конечно, неприятно, когда это происходит. Но... И это настораживает людей против вас. И это может быть несправедливо, если это делается топорно. Но это вот не была сознательная кампания, как вы рассказываете, издевок и провокаций.
Нет. Вот лично меня не трогали. Видимо, вид у меня был такой солидного человека, которого нельзя трогать.
Я думаю, что сейчас это элемент кампании психологического давления.
Это хамство. Вы правильно сказали. Это хамство. Это переход на другой уровень и другое качество.
Обратили внимание, какой глагол использовали в заголовке этой статьи? To troll. То есть это фактически не для того, чтобы завербовать.
Точно.
А троллинг. Это троллинг. Это никакая, даже не оскорбление, не тем более вербовка. Это даже к спецслужбам не имеет отношения. Это троллинг. Это вот то, чем занимается, например, украинская пропаганда. Троллинг. То есть когда создается некий почти абсурдные предложения, которые сбивают с толку. Это не столько как бы заставляет продать родину, сколько создает психологическое ощущение плыва сознания. То есть этого не должно быть. Но вот у него в личном компьютере, когда он зашел на запрещенный в Российской Федерации YouTube или там в Facebook или в Twitter, они все запрещены в Российской Федерации, как экстремистские ресурсы. Наши попадают туда наши сотрудники посольства и получают эту троллинговую контекстную рекламу. Мне кажется, это все-таки элемент именно такой дешевизны, скорее.
Полностью с вами
серьезно.
И непрофессионализм.
Ну почему? Это постмодерн, это игра.
И вы понимаете, вот почему меня это беспокоит? Во-первых, мне, конечно, неприятно, что так обращаются с российскими дипломатами. Но меня беспокоит больше другое, что в тот момент, когда настолько осложнены российско-американские отношения, когда так трудно иметь хоть какой-то диалог, хотя он нужен. Вот делать людей лично обозленными. Я, конечно, знаю, что дипломаты должны быть выдержанные люди, но, открою секрет, они все-таки люди. И когда вот с ними обращаются подобным образом, это имеет последствия для нашей способности решать серьезные проблемы. Уходим на рекламу и вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра». В Вашингтоне говорят, что события последних нескольких дней, что они показали отсутствие, если хотите, легитимности российской политической системы и слабость и шаткость российской власти. Ну, мне казалось, что вообще-то, если такое удалось уладить на протяжении нескольких часов, то это скорее говорит прямо наоборот. Но вот что я хотел спросить вас, Андроник. В Соединенных Штатах вообще-то мятежники не просто пытались дойти до Вашингтона, они ворвались в Капитолий. И их претензии были не к отдельным членам кабинета, а они говорили, что нелегитимен президент. И у меня ощущение, что вот в американском случае эта эпопея еще не полностью прошла.
Не, абсолютно не прошла. Вот сегодня демократы вообще уже замучили всю 330 миллионов американцев, потому что все время говорят о 6 января. 6 января. Ну, сколько можно? Вот это удивительно, что серьезные люди, вот слава богу, Такер Карлсон стал появляться снова со своими этими выступлениями. Но он замечательно говорит. Послушайте, кто пострадал 6 января? Единственный человек, который был убит, Эшли Бабит, да. Это бедная женщина, ветеран, в армии служила и так далее. Якобы убили полицейского или нескольких, ничего подобного. И даже того, якобы которого убили этим fire extinguisher, ну, как это называется?
Огнетушителем.
Огнетушителем. Ничего подобного, он просто от инсульта сам умер. Дальше. Самое интересное, что последние передачи Такер как раз показывал, как сами сотрудники, значит, Капитолия водят как на экскурсию вот этим прорвавшимся людям, которые хотели посмотреть, ну, посидеть там на кресле Нэнси Пелоси, еще где-нибудь. То есть это было. И это они называют после гражданской войны второе самое страшное преступление против американской конституции и так далее. Но при этом все время просили, чтобы усилили охрану, просили, чтобы показали людей, которые провоцировали, оказалось огромное количество агентов ФБР, может быть, даже ЦРУ и из других спецслужб, которые, в общем-то, играли роль провокаторов.
Да.
Я думаю, это вот грешным делом уже не могу этого не сказать, я думаю, что это была заранее подготовленная акция против Трампа для того, чтобы его подвести под второй импичмент и закрыть ему дорогу в политику. Но у них этого не получилось.
Ну, вот такая ситуация, что уже прошло 2 года почти, и опросы общественного мнения показывают, что около половины американцев и подавляющее большинство республиканцев, что они согласны с теми, кто ворвался тогда, 6 января, что выборы были украдены.
Фальсифицированы, да.
Вот это, как бы, вам говорит о стабильности американской системы. Но я хочу вас спросить, Александр, вы сторонник реалистической геополитики. Вот для вас имеет большое значение, кого американцы изберут? Вы думаете, что для России это, как бы, не просто любопытный разговор, а важный геополитический вопрос?
В этих условиях, на мой взгляд, да. Это имеет огромное значение сейчас, потому что мы слишком много, слишком сильно до сих пор еще зависим от Запада. То есть, если бы Россия окончательно утвердилась на своем суверенном пути, если по-настоящему мы добились полной независимости от Запада не только через импортозамещение, но через утверждение своего собственного цивилизационный суверенитет, вот тогда это бы не имело значения. Пока это имеет значение, потому что демократы, продолжающие линию Байдена, это война, это эскалация конфликта, это действительно угроза нашего существования. В то время, когда мне представляется, что люди политической традиции Байдена, то есть американские же реалисты, они гораздо ослабили бы давление на нас. Я не думаю, что они стали бы нашими мгновенно друзьями. Я думаю, что враждебность осталась. Я думаю, что русофобия сохранялась в Соединенных Штатах. Но такой уже агрессивной, яркой, сильной, мощной, целенаправленной травли России просто бы не было. Поэтому я думаю, в нынешних условиях мы зависим от того, кто будет президентом США. Но надо двигаться к тому и проводить политику внутреннюю и внешнюю, и укреплять легитимность, именно не легальность, легальность у нас все в порядке, легитимность нашего курса до такой степени, чтобы мы от этого не зависели в будущем.
Сенатор, трудный дипломатический вопрос, по крайней мере, для меня трудный.
Он, как сказал Владимир Владимирович, у нас нет трудных вопросов.
Раз сказал, значит, так и есть. Значит, я вам задам легкий дипломатический вопрос. Но дело-то что по поводу того, что сказал Александр. С одной стороны, вроде республиканцы перспективнее для нормализации отношений. С другой стороны, если Россия бы как-то проявила свою симпатию, я уж не говорю поддержку в их адрес, то началась бы немедленно кампания разоблачение и России, и тех республиканцев, которые как бы для Москвы оказались более приемлемыми. Как себя надо вести России в этом случае?
Ну, России надо вести, основываясь на том, что это все-таки не наши выборы. А я понимаю, что в любом случае русский след будут упорно искать, в первую очередь демократы, чьи позиции на сегодняшний день слабеют. Разумеется, говорить окончательно о том раскладе, который будет через почти полтора года, сейчас несколько преждевременно, потому что мы не знаем, кто будет реальными кандидатами. Будет ли это Байден, будет ли это Трамп. От этого тоже многое будет зависеть. Но нам, разумеется, надо внимательно наблюдать за тем, что происходит. Поводов для обвинений во вмешательстве в американские выборы мы и в прошлые разы не давали, их придумывали. И, разумеется, не дадим и сейчас. Так что вопрос был легкий.
Вопрос легкий, найти сбалансированную линию трудно, по крайней мере мне. Потому что, с одной стороны, ну, как мне вот не нравится идея, что Соединенные Штаты полностью имеют право иметь своих фаворитов в других государствах, в том числе и в России, и поддерживали их и финансово, и морально, и политически даже не годы, а десятилетия. Россия как бы вообще сделать ничего не может. А с другой стороны, моя практическая сторона говорит, а можешь ли ты себе это позволить? Какой же из этого, что называется, будет навар? Я вот в этом не уверен. Андроник, что вы думаете?
Я думаю, что вы правы, Дмитрий, что нам не просто занять какую-то позицию, потому что даже не занимая позицию, нас уже обвиняют. И плюс, конечно, мы можем оказать медвежью услугу кандидату, которого мы хотели бы, чтобы он был в Белом доме. Но мне кажется, и здесь мы всегда можем себя свободно вести, если какой-то из кандидатов будет руководствоваться интересами Америки, а не ценностями. Потому что когда политики руководствуются вот этот либеральный интервенционизм, неоконсерватизм, это катастрофа, это кошмар. Это люди, которые, конечно, глухонемые, слепые, ничего не понимают. Вот мы должны доминировать, мы должны унести всех, снести там и так далее. А когда, почему позиция реалистов нам всегда ближе, конечно? Потому что они говорят о каких-то очень ощутимых вещах. Вот американский интерес вот в этом вопросе, вот в этом вопросе, вот здесь. Тут мы можем договариваться. Вот я помню, у вас замечательный был доклад в Центре национальных интересов. Помните, сенатор Хейгел предлагал...
Он потом стал министром обороны.
Так, потом он стал министром обороны.
Извините, Андроник, я вас прерву.
Да, вот я...
Чтобы показать, какие были российско-американские отношения.
Да, и...
Это был один из самых влиятельных сенаторов.
Да.
И я, Андроник, можно?
Да,
и я с ним как-то стал общаться. Где же вы думаете, я с ним познакомился?
В российском посольстве.
В российском посольстве.
Да.
И вот за 5 лет, за 10 лет, как вот уровень русофобии, он вот поднялся вот так. Извините, Андрей, я прервал.
Вот, например, ну вот Дмитрий, естественно, его давно знал, и доклад готовили в центре. Но я с удовольствием приходил, участвовал в обсуждении, знал этих людей, и эти люди занимали абсолютно нормальные, трезвые позиции. Вот логика этого доклада в чем была? Да, конечно, надо... Это гениально. Вот если бы, конечно, слушали бы таких политиков в Америке, у нас вообще никаких проблем не было бы никогда. Вот Хейгел в этом докладе говорит... Мы должны приоритеты поставить. Да, конечно, ценностные моменты очень важны, но сущностные интересы, они важнее. И поэтому мы не можем одновременно и там дойти до предела. Тогда мы, в общем-то, рискуем развалить любые отношения, которые могут быть. И поэтому, в общем-то, редкие случаи, Когда вот такие люди на таком уровне, еще и потом получившие должность министра обороны, но, к сожалению, он очень мало был и мало на что влиял, но все равно такие взгляды вот на американской политической сцене еще можно встретить. Слава Богу, и вот были центры, где это культивировалось.
Вот знаете, я подумал, Дмитрий, очень интересный вопрос. Даже исходя из нашего обсуждения, складывается картина. Мы говорим, что мы никак не собираемся влиять на выборы в США, и упаси нас Господь в них вмешиваться, и тем не менее мы не вмешиваемся, мы ничего не делаем, а нас обвиняют по полной. То есть и Трампа обвиняют, и нас обвиняют. То есть мы ничего не делали, а нас осудили, обложили санкциями, Трампа слушается дело. А почему бы нам не вмешаться? Вот что мы боимся. Мы боимся, на мой взгляд, перейти, как курица, завороженную черту, и мы боимся переступить определенную черту. С нами они поступают, как хотят. Мы, конечно, так, как хотят, мы еще не можем, мы не научились. Но мне кажется, что некоторые барьеры вот этого психологического ужаса перед вмешательством в американскую политику надо преодолеть. И тут мы столкнемся с тем, а мы знаем как. А есть ли у нас какое-то реальное представление о слабых местах американской политики, социальной ситуации, скажем, этнической карты, экономических проблем? А мы знаем их слабые точки, а мы пробовали по ним бить, а мы как вот рассуждаем, если нам надо поддержать, например, кандидата от республиканцев, а как это сделать? Вот как только мы поставим перед собой такой ментальный эксперимент, перейдя вот эту черту, этот гипноз, чем что нет ни в коем случае, ведь нас все равно обвинят, вот мы ничего не будем делать, и получим все равно по полной, и Трамп получит, или любой республиканец. Так вот, может быть, просто плюнуть на это, что нас идиотами-то выставляют? Мы, наверное, не такие беспомощные, не такие бессильные, не такие трусливые, не такие терпеливые. Мы можем попробовать. И вот здесь, мне кажется, что надо понимать, что они нас сами к этому принуждают. И санкциями, и давлением, и вмешательством, интервенцией в нашу внутреннюю политику, которую они постоянно проводят после той эпохи реалистов, о которой вы справедливо с Андроником говорили.
Следуя вашей логике, нам надо публично выступить за переизбрание Байдена.
Вот пример. Но, кстати, я это делал. Знаете, когда ко мне приезжала CNN после выборов Трампа, они спрашивали, вы вмешивались в выборы? Я говорю, да, вмешивались. Сразу камера, там сразу люди. Я говорю, мы поддерживали Хиллари Клинтон. Выключается тут же камера, все софиты гаснут. Ладно, это ерунда. То есть они ждали только одного. Как только мы скажем что-то в таком духе, они просто отключат.
Александр, мы это делали, только делали молодцы. Во время Советского Союза.
Да.
Потому что Советский Союз имел контрпарт, то есть представителя коммунистической партии. И всегда Гесса Холла и деньгами, и рекламой, и чем угодно помогали. Правда, там в компартии было больше агентов ФБР, чем членов партии.
И тем, значит, помогали. Надо эффективность. Надо было найти и левых, и правых, и маленьких, и больших.
Я думаю, нам надо не вмешательством выборы заниматься, а задать вопрос и, может быть, рассчитывать на то, что этот вопрос будет в центре внимания предвыборной кампании обоих там кандидатов. Это в чем состоят национальные интересы США на нашем евразийском пространстве, конкретно на постсоветском пространстве, еще более конкретно на Украине?
Знаете, мне кажется, что у нас должен быть принцип Гиппократа, и те из нас, кто имеет отношение к формированию и к обсуждению внешней политики, должны быть осторожны и не предлагать варианты, которые могли бы помешать России и которые могли бы ударить по тем самым людям, которым Россия симпатизирует. Сказав это, я абсолютно с вами, Александр, я абсолютно с вами, что вот этот элемент робости, какой-то стеснительности, а как-то вот Россия будет высказывать свои предпочтения, не дай бог, это как-то вот неправильно интерпретируют, и не дай бог как-то Россию за это накажут. Мне кажется, с этим надо расставаться. И вот, конечно, кризис в отношениях между Россией и коллективным Западом, это кризис очень серьезный, и кризис нежелательный. Но, как сказал хорошо бывший начальник аппарата президента Обамы, Раф Эммануэль, Он сказал, каждый кризис надо научиться эксплуатировать.
Использовать.
Да. Совершенно точно. И вот тот кризис, который Россия не искала, и который, я надеюсь, пройдет и пройдет в не очень отдаленном будущем, вот пока он есть, давайте освобождаться от этого комплекса подчиненности. Это была большая игра. Встретимся завтра в эфире.